Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На Радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Походы Александра Македонского и Митридата Великого на скифов, проповедь апостола Андрея Первозванного. Александр Македонский, величайший из завоевателей всех времен, который за свою недолгую жизнь, а умер он в 31 год, покорил всю Грецию, Малую Азию, Египет, Персию, Вавилон и часть Индии, причем особенно прославился своими знаменитыми битвами с могущественным персидским царем Дарием III, дважды ходил против скифов. Первый раз, около 335 года до Рождества Христова, против племен, обитавших к северу от Дуная, главный город которых он сжег. А второй раз, в 328 году до Рождества Христова, против скифов, живших к северу от Амударьи. Последний поход окончился неожиданно. Александр, до сей поры совершенно равнодушный к девичьей красоте, был сразу покорен дочерью одного из скифских царей, Роксаной, и тотчас женился на ней, а с отцом ее заключил союз. По поручению Александра Македонского, один из его морских военачальников обследовал в те времена Каспийское море и первый представил сведения о том, что, поднявшись по Волге, можно по ее притокам перевалить к рекам, впадающим в Балтийское море. После Александра скифы не раз воевали с македонскими царями. В 293 году до Рождества Христова живьем захватили в степях близ Днестра одного их царя, Лизимаха, со всем его воинством. Незадолго до тех времен, когда надлежало родиться на свет Господу нашему Иисусу Христу, владычество почти над всем древним миром перешло в руки знаменитых римлян. Одним из сильнейших их врагов был малоазийский царь Митридат Великий, живший от 121 до 64 года до Рождества Христова. Он владел, между прочим, и греческим Воспорским царством, лежавшим на берегах Азовского моря и Керченского пролива. Этот царь Митридат долго воевал с соседними скифскими племенами, которым нанес, наконец, жесточайшее поражение, после чего заключил с ними мир и союз с целью двинуть объединенные силы против ненавистного ему Рима. Кроме значительного количества сухопутных войск всех союзных ему славянских племен, Митридат поднял на Рим и всех жителей Черноморского побережья на их ладьях. Затем он содержал на жалование морских пиратов и образовал из них такую разбойничью силу, с которыми римляне едва сладили. Митридат очень гордился своей победой над скифами. «Из смертных я один покорил Скифию», — говорил он. «Ту Скифию, мимо которой прежде никто не мог ни безопасно пройти, ни приблизиться к ней». После победы Митридата над скифами слава непобедимых воинов перешла к соседнему племени, жившему по левому берегу Дона, к савроматам, как называл их Геродот, или сарматам, как их называли римляне, а также и к другому славянскому племени, жившему севернее их, к роксоланам. Мало-помалу имя сарматы, благодаря ряду их доблестных подвигов, сделалось общим именем для всех славянских племен, населявших русскую землю. И сама она некоторое время называлась Сарматией. Сарматы особенно отличались быстротой и внезапностью своих набегов. Их женщины имели такое же участие в государственных и военных делах, как и мужчины. «Амага», — рассказывал один греческий писатель, жена сарматского царя, жившего на берегу Черного моря. Видя невоздержанность своего мужа в еде и питье, сама творила суд, Сама и расставляла сторожевые отряды, и отражала набеги врагов, и сражалась в союзе с соседними племенами, и слава ее была громка у всех скифов. Однажды она поссорилась с одним скифским царем за то, что он обижал херсонесцев, которых она взяла под свою защиту. Царица сначала послала приказ не трогать херсонесцев, но когда скифский царь презрел ее волю, то, собрав 120 человек, крепчайших душой и телом, и дав каждому по 3 лошади, дабы иметь всегда 2 в заводу, она проскакала в одни сутки ровно 200 верст, внезапно напав на царский дворец, перебила всех привратников. Скифы, пораженные внезапным набегом и думая, что воинов пришло гораздо больше, чем они видят, растерялись. Царица ворвалась со своим отрядом во дворец, где был царь, и убила его и всех приближенных, а владение его отдала херсонессам.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
Страна наша не оставалась без евангельской проповеди в первые же годы после воскресения Христова. Во время своего третьего путешествия апостол Андрей Первозванный, следуя по восточному берегу Черного моря, после проповеди кавказским горцам, посетил города Керчь, Феодосию и Корсунь, откуда отплыл вверх по Днепру. Прибыв в ненаселенные тогда горы у Киева, водрузил крест, сказав своим ученикам: «Видите ли горы сии? На горах этих воссияет благодать Божия, и будет большой город, и много церквей будет воздвигнуто здесь по изволению Божьему». Основанная апостолом Андреем церковь в городе Корсуне вскоре подверглась сильным гонениям, и римляне сделали этот город местом ссылки христиан. Так сюда была сослана в первом веке после Рождества Христова племянница римских императоров Тита и Домициана Флавия Домитилла и долго содержалась в заключении. И при императоре Траяне эта же участь постигла и римского епископа святого Климента, который должен был исполнять тяжелые работы в каменоломнях. Святой Климент усердно насаждал христианство в Корсуне и основал до 75 церквей, за что, по повелению из Рима, был схвачен, отвезен за 2 версты от города и брошен в море с железным якорем на шее, чтобы христиане не могли достать его мощей. Но мощи эти были обретены и перевезены в Рим в 9 веке после Рождества Христова святым Кириллом-философом. Часть же этих мощей осталась в Корсуне и была взята в Киев святым Владимиром после своего крещения. За пределами Корсуни в нашей стране проповедь святого апостола Андрея не принесла заметных плодов. Слишком грубы еще были наши нравы, и только отдельные личности могли воспринять божественные истины учения Христа.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».